Когда вы вступили на духовный путь, стали учениками гуру, членами общины, это означает, что вы стали самайными братьями и сестрами. Это значит, вы вошли в особое духовное пространство этики, особой культуры садху. Это надо понять. Когда ты вошел в пространство культуры садху, надо понять, что такое культура, этика садху. А мирскую культуру, культуру эго человека, оставить сзади. Когда вы становитесь учениками гуру, на путь дхармы для вас начинается другая, новая жизнь. И даже если вы сами совсем это еще не совсем поняли, это так. Я вас уверяю, это так 1000 раз. И в новой жизни надо учиться мыслить по-новому, говорить по-новому, действовать по-новому. И когда вы захотите действовать по-старому, вы должны понять, что такой образ мышления, образ речи, образ действия не годится для садху. Другие принципы, другая этика, другой ход мыслей. И это не так просто. Вы почувствуете, что перевоспитывать себя нелегко, если вам 30 лет или 40 лет, даже 20. Что старый ход мышления будет все время пытаться сбить вас. Но в этом и есть садхана – перевоспитывать себя. Только тогда вы имеете право стать садху. Потому что садхана – это не есть нечто, что происходит само по себе. Это не природное явление. Допустим, вам хочется есть. После того, как поели, через некоторое время хочется в туалет. Через некоторое время хочется спать. Все это природное явление. Вам не надо учиться этому. Самодисциплина для этого не нужна. Это данность. По прарабдха-карме. Но садхана, духовная этика, духовное понимание, все это как бы то, что вы создаете сами, то, что воспитывается, то, что не существует сразу. Это результат тапасьи, самодисциплины. И когда вы вступили на духовный путь, вы должны учиться уже действовать из состояния самодисциплины, самовоспитания. Выращивать новые отношения, новую работу сознания, новое мышление, чтобы стать садху. Если вы остаетесь человеком, мыслите эгоистично, мышление старого человека, вы не изменитесь, вы не воспитаете себя. И в пространстве такого сознания у вас не будет духа пробуждения, очищения, духа святости. Сейчас мы проведем такой эксперимент. Кто за последние 3 дня плохо подумал о другом, или плохо сказал о другом, или нечисто, то встаньте. Или сделал. И вот смотрите, если вы так будете дальше продолжать, это грех. Самайные братья и сестры. Это противоречит тому, чему я учу. Я учу чисто видеть, чисто думать. То есть вы ошибаетесь. Это неправильный путь. даже если это в мелочи. И вот вы должны сразу понять, внутри себя быстро это понять. И тогда как бы раскаяться, отойти от этого. То есть раскаяться значит сказать, это не я. Я не буду так, это не мое. Даже если это произошло, дистанцироваться. То есть вытащить из этого свое сознание. И тогда делайте простирание. Вот я, как ваш учитель, сейчас вам напомнил об этом. То есть это моя задача, помочь вам не заблудиться. То есть когда ученик идет не туда, учитель говорит, смотри, это не тот путь, которым надо идти. А теперь представьте, что вы проанализировали это все за 3 дня. А теперь представьте, что вот в таком режиме надо действовать каждые 3 секунды. И без напоминания. Не за последние 3 суток, а за последние 3 секунды. За последние 3 секунды. И вот вам надо взять вот этот стиль себе на вооружение. 3 секунды прошло, сразу анализ прошел. Не через 3 суток. И без напоминания. Вы сами себе должны напоминать. И вот когда вы так научитесь действовать, без моего напоминания, через 3 секунды выполнять это. Не обязательно физически раскаяние делать. Главное в душе отделять себя, отделять от неправильного. Мысли, хода мысли, тела, речи, ума. Тогда вы будете действовать как садху. Действуя как садху, вы очистите свой ум. И это правильный путь. Это путь настоящего садху. Для этого не надо, чтобы вам кто-то напоминал. И вот если вы сократите этот промежуток с 3 суток до 3 секунд, и сами будете делать. Потому что садху все время очень бдителен. И он садху сам себя воспитывает. Вот надо стать воспитывающими самому себя. У нас есть этика. Этика регулирует отношения друг с другом. Больше всего ошибок мы делаем во взаимоотношениях с друг с другом. Потому что мы очень привязаны, мы медитируем друг на друга. Мы очень ориентированы на внешний мир. Мы по привычке пытаемся проецировать внутренний негатив на других. Очень связано с Вишну Грандхи. Это все карма узла Вишну отрабатывается. Когда узел Вишну развяжется, все ваши проблемы в взаимоотношениях исчезнут. Вы поймете, нет того, кто строит отношения. Нет того, с кем строить отношения. Это одно сознание. Бог с Богом общается. Одна игра. И этика будет соблюдаться, естественно. Но до этого надо всегда помнить. 4-е правило из 14 коренных обетов. Поддерживать гармоничные отношения с братьями и сестрами по дхарме. Вы должны уважать Бога в друг друге. Вы должны чисто смотреть друг на друга. И даже если кармы что-то проецируют, сразу заметить это и сказать, а это неправильный путь. И выполнить раскаяние. Это будет тогда самоосвобождение. И постоянно себя приучать. Тогда ваша самая будет безупречна. Самая, связанная с взаимоотношениями. Привычка думать чисто, действовать чисто, мыслить чисто не приходит сразу. Нужно время. Нужно перевоспитывать себя. Этим и отличается садху. Обычный человек говорит, с какой стати я буду перевоспитывать себя? Я вообще прекрасный, а это он неправильно действует, он виноват. Проблема в нем, не во мне. Садху так не думает. Садху знает, я несовершенен, не такой уж я и прекрасный. То есть во мне есть совершенство, но оно глубоко внутри, но сам я еще не дошел до совершенства, я должен воспитывать себя. Проблема не в другом. Другое это только мое зеркало, он зеркалит мои все достоинства и недостатки. То есть у садху всегда есть проблематика воспитания себя, в отличие от обычного человека. И садху всегда понимает свое несовершенство и работает с этим. Вот когда у вас будет такой ход мыслей, тогда вы уже на правильном пути. Есть одна история, когда один святой медитировал в темноте сидя. И какой-то другой мирской человек прошел, и было темно, и этот человек помочился на него, потому что было темно. Тогда этот святой встал и сказал: «Смотри, эго, вот чего ты заслуживаешь». Он мыслил как садху. И всякий раз, когда что-либо происходит у вас в жизни, вы не должны искать проблему в других людях. Вы должны понять, это проблема в вашей карме и в вашем эго. И вы должны понять, именно это оно и заслуживает. Это же ваша карма. И повернуться к ней прямо, бесстрашно, посмотреть этой карме в глаза и признать это. И тогда в этот момент у вас зародится понимание: я – это не тот, кто получает плоды кармы. Мое истинное «я» за пределами этого. Я отделен от этого. Сейчас многие астрологи, мирские ученые дают прогнозы, и во многом их прогнозы сходные. Они говорят, что сейчас наступает особое время. И сейчас Вселенная как бы занята тем, что выбраковывает людей, которые не соответствуют духовным вибрациям, новым духовным вибрациям. Много спекуляций на эту тему. Интернет просто переполнен спекуляциями, размышлениями о 2012 году. Эта тема уже взбудоражила и умы простых людей, не только практикующих. Раньше практикующие были любителями поговорить о переходе в шестую расу, апокалипсисе и прочее. Но сейчас это дошло до обычных людей, даже до ученых. И данные статистики таковы, что происходят действительно большие изменения. То есть все эти разговоры – это индикатор, что в коллективном подсознании назревают большие перемены. Мир идет к обновлению, и сейчас это все чувствуют. И любое обновление, оно ускоривает развитие кармы. Поэтому те, кто обладают заслугами, получат проявление заслуг. Те, кто имеет клеши, негативные кармические реакции, получит возврат кармических реакций. И садху в этом случае должен воспитывать себя, чтобы заморозить свои клеши и чтобы пробудить свои заслуги. И Васиштха дает такие наставления Раме. «О Рама, когда ты делаешь то, что необходимо, в определенной ситуации разум не должен быть привязан к действию, мыслям или объекту». Где бы мы ни были, чем бы мы ни занимались, наш разум не должен быть сосредоточен на внешнем объекте, на мыслях или на самом действии. Он должен пребывать в определенной точке ясности, точке понимания и осознавания своей природы. Только действуя из этой точки, мы можем действовать правильно. В этой точке происходит трансмутация, самоосвобождение. Это точка, когда мы видим Бога, разговариваем с Богом, чувствуем дух Дататреи, когда мы едины с Ним. Во всех других точках, когда мы привязаны к действию, объекту или мыслям, мы теряем это. Точно так же он не должен быть привязан к небесам, преисподней или к чему-то другому. Он не должен быть связан внешними отношениями, естественными движениями внутренних чувств или жизненной силой. Разум не должен находиться ни в голове, ни в небе, ни между бровей, ни на кончике носа, во рту или в глазах. Он не должен отдыхать ни во тьме, ни в свету, ни даже в укрытии сердца. Состояние бодрствования, сновидения и глубокого сна не должны удерживать его, и даже широкое чистое пространство не должно быть его домом. Здесь дается очень важное, уникальное наставление о безопорном состоянии ума, об осознавании за пределами концепций. Я, когда был в обществе Гаятри и встречался с его руководителем вместе с Бабаджи, мы поговорили об этом состоянии. И я сказал, это состояние именуют Ниралампха, Самадхи, и другой человек тоже, он так сказал, да, да. Бабаджи так улыбнулся, сказал, только его надо испытать. Если мы говорим об Аманаска, Ниралампха, но сами с ним не работаем, это будут рассказы о поедании торта человеком, который никогда его не ел. Вам надо учиться есть этот торт каждую секунду. И все мои наставления – это именно рассказы, как самому этот торт есть. Если вы едите этот торт, постепенно это будет привносить гармонию в ваши действия, слова, в ваши отношения. Непривязанный к цвету, движению или неподвижности, к началу, окончанию, середине или к чему-либо еще, разум не должен держаться ни на расстоянии, ни поблизости, ни перед, ни в объектах и ни в себе. Это очень важное наставление по осознаванию, медитации. Васиштха много давал наставлений по воззрению в этой книге. Но здесь он дает наставление именно по медитации, осознаванию. Воззрение, медитация и поведение – это три кита духовного пути. Даже зная воззрение Адвайты, мы должны установить свой ум в правильном состоянии осознавания и работать с этим. С другой стороны, пока мы не научились пребывать в правильной медитации и правильном осознавании, мы должны помнить о принципах, этике и правилах, по которым мы живем. Чем монастырь отличается от мирского сообщества? Мы живем по определенным этическим правилам. Мы действуем по этим правилам. Эти принципы, правила, идеалы называются самая. Они очень важны для нас. Они очень важны для нас. Их надо соблюдать. Потому что они выражают дух учения, заветы святых, и они выражают само медитативное состояние. Чувственное ощущение, невежественное состояние счастья, концепции и объекты не должны иметь над вами власти. Если мы неосознанны, то власть над нами имеют чувственные ощущения, или концепции, или разные переживания. Наш ум нестабилен. И такому человеку нельзя доверять. Он сам себе не хозяин. Но Васиштха говорит, разум должен находиться в чистом сознании, как чистое сознание, лишь с небольшим внешним движением мысли, осознавая полную бесполезность объектов этого мира. То есть, наше базовое сознание находится в безопорном, безобъектном, а на поверхности допускается небольшое движение мыслей. Его должно хватить на разговоры, общение, приготовление просада, служение, бытовые отношения и прочее. То есть, вот все, что мы делаем, это небольшое движение мыслей. Глубинная, подлинная сущность находится в безопорном. И вот если вы так живете долгое время, следуете этим наставлениям, очищение происходит само собой. Внутренний самоконтроль, самодисциплина сами развиваются.
Но для этого вы должны постоянно быть бдительными. Не соскальзывать на уровень эго, чувств. Они не должны иметь над вами власти. Даже если кто-то вам говорит что-то неприятное, какая разница? Это не должно иметь над вами власти. Сделайте в душе поклон и похвалите его. Одному святому подошел один человек и обругал его. Святой поклонился, сказал: «И тебе привет».
И пошел дальше. Этим он сказал: «Это твои проблемы. Это ты несчастен, поэтому ты так себя ведешь. Но я счастлив, я не собираюсь подпадать под это. Поэтому я тебе тоже желаю счастья». В этом смирение садху, в этом дух чистоты, возвышенности садху. Вы не должны отвечать грубостью на грубость, не должны отвечать плохим действием на плохое действие по отношению к вас, к вам. В чистом видении вы должны прощать другого человека, относиться к нему чисто и со смирением. Благодаря этому вы очистите себя от перерождения в низших мирах. Вы закроете эти пути. В этом смысл этики самаи чистого видения. Когда разорваны все привязанности, индивидуальное сознание становится неиндивидуальным сознанием, а затем происходит то, что нужно, будь это действие или бездействие. В таком состоянии индивидуальное сознание не привязывается к результатам действия. Постепенно, если вы учитесь так действовать, мыслить и созерцать, ваше индивидуальное сознание расширяется, и оно становится не индивидуальным, а сверхличностным, безграничным, расширенным. И в таком состоянии оно перестает привязываться к тому, что оно делает. Карма перестает влиять на него. Или, уйдя даже от этого состояния небольшого понимания объектов, позволь индивидуальному сознанию раствориться в высшем спокойствии. Внутри вас есть это высшее спокойствие. Вы должны искать его, пока не найдете. Когда же вы утвердитесь в нем, вам нужно просто оставаться в нем. Тогда, что бы вы ни делали, вы будете невозмутимы. Естественно, вы будете соблюдать все виды правил винаи и самаи. Такой мудрец навсегда свободен от страданий и страхов. Кажется ли окружающим, что он действует или бездействует? Все любят и почитают подобных людей. Даже если в глазах других он кажется взволнованным, внутри он укоренился в мудрости. Его сознание не украшается счастьем, и он не омрачается несчастьем. Он не обращает внимания на блеск и привлекательность мира. Достигнув самосознания, он живет в постоянном созерцании. Поэтому он не привязан ни к чему в этой вселенной. Первый признак того, что такой человек утвердился в самосознании, у него отсутствует греховная работа сознания. То есть греховная работа сознания означает омрачение, клеши. Он освободился от влияния дурных миров, скверных сущностей. Его клеши больше над ним не властны. Второй признак – чистое видение становится для него естественным. Поднявшись над противоположностями, он кажется глубоко спящим, даже в пробужденном состоянии. У такого человека присутствует непрерывный самоконтроль. Чем бы он ни делал, его самоконтроль позволяет отслеживать тонкое пространство осознавания. Его невозможно вывести из себя. Он всегда невозмутим. У него никогда нет проблем. Дадите ли вы такому человеку соленый просад, прокисший просад или очень вкусный просад, у него в душе не будет ни гнева, ни возмущения. Будет ли такой человек жить во дворце, в келье, в скверном месте, в чистом и красивом месте, у него не будет никогда в душе ни возмущения, ни протеста, ничего-либо еще. Такой человек не алчит внешних объектов, он понимает все внутри, и он радуется тому, что внутри. А внешним объектам, другим людям он не уделяет много значения. Он, играя, воспринимает жизнь. Он ко всем относится равностно и с состраданием. А если такого человека оскорбит кто-то другой, думаете, он будет сражаться с ним или ненавидеть его? Вовсе нет. Он будет ему сострадать. Он будет подумать, ну, это его проблемы. Должно быть ему трудно, раз он так действует. Должно быть, его ум еще не нашел безмятежности и покоя. Состояние, в котором разум освобожден от присущего ему движения мысли, и в котором существует только ощущение мира, известно как состояние глубокого сна в пробуждении. Такие святые, а это состояние святого, это подобно глубокому сну во время бодрствования. То есть, в обычном состоянии человек ходит и говорит, но сам он как бы глубоко спит. Он осознает астральный мир и осознает каузальный мир. Опять же, во время Кумбхамелы журналисты брали интервью у Пайлота Бабаджи. И они спрашивали, вот вы были пилотом, вам приходилось даже бомбы сбрасывать на людей. А сейчас вы святой. Бабаджи сказал, это было много лет назад, тогда я был другим, но сейчас я другой. Сейчас, если у вас есть смелость, вы даже захотите, можете убить меня. Я не против. Я приму все. Это полная непривязанность к себе и тому, что делает. Подобные святые, они находятся в состоянии сна без сновидений, в то время, как они бодрствуют. Находящийся в нем живет спонтанно, освобожденный от любого типа умственных отвлечений и беспокойств, не озабоченный короткой или долгой жизнью. Когда состояние глубокого сна в пробуждении полностью созревает, оно известно как турья или четвертое состояние. Вот это состояние сна без сновидений наяву, это еще не полное освобождение. Это основа истинного созерцания, и оно открывается у каждого, кто достигает стадии рождения. Но оно является основой для еще более дальше дальнейшего восхождения. Оно созревает и переходит в состояние турья. То есть сахаджи самадхи набирает силу, начиная с 8 стадии по 16 кава, и идет дальше и дальше, и становится турья, турья тита. Четвертое состояние, за пределами бодрствования, сна со сновидениями и сна без сновидений. Утвердившись в нем, мудрец воспринимает Вселенную как огромную игровую площадку и жизнь как космический танец. Совершенно свободный от страданий и страха, от заблуждений кажущегося мира, утвердившийся в состоянии турья, не совершает более ошибок. Он всегда погружен в блаженство и идет дальше, к состоянию огромного, невыразимого блаженства. Далее Васиштха говорит, что вот это невыразимое блаженство следует за турьей. Это неописуемое и непостижимое состояние. Васиштха продолжил. Состояние того, кто освободился в этой жизни, словами можно выразить еще так. Турья или глубокий сон в пробуждении, в состоянии полной свободы. Но следующее за этим состояние недоступно для описания словами. Оно за пределами турья. О, Рама, стремись достичь его. Наша практика должна приводить к тому, что мы утверждаемся во все более глубоком и глубоком состоянии. И вот сначала вы становитесь садху. На то, чтобы из человека стать садху, уходит лет 12. Научиться думать как садху, действовать как садху. Вы переходите в другую категорию людей, в другую расу, в другой класс. Люди — это люди, они живут своей жизнью, у них своя культура, свои ценности, идеалы в жизни, но вы уже не относитесь к этому классу, это не для вас. Придя сюда, став учениками или став монахами, послушниками, вы стараетесь стать садху или учениками мирянами. Это значит, у вас другие идеалы в жизни, у вас другие ценности в жизни, и этика другая, и психология, и мышление, даже энергетика должна стать другой. Вам надо идти по другой дороге уже. Путь людей не для вас. И вы будете много раз еще смотреть, как ваше эго, ваш ум хочет действовать по-старому, по-человечески, по-людски, на основе ревности, зависти, или агрессии, или осуждения, или привязанности. И тогда вы должны вспомнить и сказать себе, это не мой путь, я должен идти по другому пути. Садху действует по-другому. Мышление у садху другое. Но здесь вот это состояние, когда человек находится в глубоком сне, в пробуждении, это уже не садху, это выше. Это состояние джняни. Вы можете его достичь, если будете безупречными садху. Если продолжительное время будете вести образ жизни садху. Если будете воспитывать себя по системе садху. Мыслить как садху, соблюдать принципы садху, тренировать ум. И Васиштха говорит, Рама, стремись достичь чего? То есть стремись достичь состояния джняни. Для вас это главная задача жизни. Главная задача вашей жизни – это стать хорошим садху, а затем достичь состояния джняни. В мире люди ставят много целей и задач. Заработать много денег, устроить удачную семейную жизнь, получить престижное образование – все это цели жизни. Придя сюда, вы отказались от этих целей. Вы пожертвовали очень многим, чтобы попасть сюда. Тогда вы должны понять, в чем ваша цель здесь. Ваша цель здесь – стать хорошим садху. Вы должны очистить себя карма-йогой, соблюдением принципов, самай, этикой, созерцанием, медитацией. Став хорошим садху, вы без труда сможете перейти в следующий класс, в класс джняни. Но у вас, вам потребуется время, чтобы стать по-настоящему хорошим садху. Много надо себе изменить, много перевоспитать, много в себе очистить. Васиштха говорит, сначала утвердись в состоянии глубокого сна в пробуждении. Оставайся незаинтересованным в существовании или несуществовании тела, зная, что тело – только иллюзия. Ты мудрый, о Рама, и ты достиг внутреннего пробуждения. Разум человека, знающего свою собственную сущность, не падает вниз. Здесь существует только чистое сознание. Поэтому не позволяй понятиям «я такой-то» и «такой-то» или «это мое» возникнуть в тебе. Даже слово «сам», «я» используется только для передачи мыслей. Истина находится вне этих описаний. Нет двойственности, нет тел, поэтому нет взаимоотношений между ними. На солнце нет тени. Хотя я говорю с тобой, предполагая некоторую двойственность, в истине нет такого разделения. Только став хорошими садху и утвердившись в созерцании, вы доберетесь до понимания джняни. Сейчас этому пониманию мешают разные ограничения. Эти ограничения называются мала, загрязнение ума, двойственные завесы. Мала, викшепа, аварана. Различные виды завес в уме мешают пониманию недвойственности. И ваша задача терпеливо тереть эти завесы. Рано или поздно ваш ум станет чистым. Он станет подобным чистому прозрачному зеркалу. Все завесы исчезнут, и сияние Высшего Я никогда не будет вас покидать. Когда истина известна, пропадает ошибочное восприятие. Собственная сущность является сознанием, чистым, вечным, лишенным изменений. Это свет в себе, в то время как тело не вечно и не чисто. Когда это наступит, ваше осознавание разделится и станет отдельным от тела. Ваше осознавание сможет путешествовать от тела, медитировать отдельно от тела. И вы не будете отождествлять себя с телом. Тело оживляется жизненной силой или другими элементами. Оно не может состоять ни в каких отношениях с Высшим Я. Даже если сущности тела рассматриваются как отдельные реальности, между ними не может быть никакого отношения. Но если эта двойственность нереальна, тогда сами мысли становятся абсолютными. Пусть эта истина утвердится в тебе. Нет ни свободы, нет освобождения ни для кого, никогда и нигде. Ясно, что все это – только единое, бесконечное сознание, сущность или Высшее Я. Когда сознание выйдет за пределы тела, вы по-настоящему утвердитесь, и ваше воззрение и созерцание станет одним. Это перестанет быть абстрактной философией. С помощью учения вы сами сможете творить свое прекрасное будущее. Почему вы сможете творить прекрасное будущее? Потому что вы выйдете за пределы прошлого, будущего и настоящего. Вы отделите себя от потока времени. Пока ты находишься в потоке времени, невозможно творить свое прекрасное будущее. Невозможно ничего создавать. Если ты будешь прислушиваться к концепциям «я счастлив», «я несчастлив» или «я невежественен», тогда они принесут тебе бесконечные страдания. Наш ум действует по определенной системе. Ум – это сложная программа, операционная система. Он действует на основе прошлой памяти. Например, в детском саду в России была девочка, и когда ее ругали воспитатели, она так подымалась и говорила: «Будьте прокляты». И ее переводили из одной группы в другую. И заведующая сказала одной воспитательнице: «С ней никто не может справиться». Если уж ты не справишься, мы ее исключим из детского сада. И она была хорошая девочка, но если что-то не нравилось, она говорила так. И младшая воспитательница сказала: так, я подаю заявление. С этим невозможно жить уже. И все ее так даже побаивались.
И когда вызвали парапсихолога, он посмотрел прошлую жизнь этой девочки. И выяснилось, что в прошлой жизни эта девочка жила, может быть, в средневековой Европе. И она была в такой обстановке, где над ней все насмехались, никто ее не любил. И тогда она решила, подумала, если уж меня никто не любит и не уважает, пусть хотя бы боятся.
Она начала изучать магию, различные магические практики, чтобы внушать страх другим. Но в конце концов она состарилась и оказалась никому не нужной, забытой, брошенной старухой, которая умерла вот в таком состоянии претензии к миру, к ненависти. Но при этом она накопила достаточно заслуг. И результатом такого хода мышления оказалось то, что она вот стала таким ребенком. Тело начало существовать только от жизненной силы. Оно существует благодаря этой силе. Его речь вызвана ею же. Все чувства работают тоже благодаря этой силе. Интеллект в нем является только бесконечным, неделимым сознанием. Оно раскинулось повсюду, как пространство. Оно отражается в сознании, и это отражение называют разумом. Когда разум оставляет свое тело тюрьму и переносится, он ощущает свою сущность, которая есть сознание. Где есть цветочный запах, там есть и цветок. Где есть разум, там есть и сознание. Но только разум является единственной причиной кажущегося мира, потому что сознание вездесущее и бесконечно. Оно хоть и является изначальной причиной причин, не является причиной кажущегося мира. Воистину, ею является непонимание. Причиной нашего кажущегося мира является заблуждение, непонимание, авидья, иллюзия. Все живые существа в той или иной степени находятся в непонимании. Преты находятся в состоянии непонимания, поэтому у них все видится ущербным, негативным. Даже если вы дадите прету подношение, он не сможет его съесть, оно испортится. Его сознание находится в таком состоянии, что все ущербно, все негативно. Асуры находятся в состоянии непонимания из-за сильной ревности и зависти. То есть, ход мышления асура такой, что если вы говорите, то асур думает, что вы ему завидуете или собираетесь напасть на него. Если вы молчите, асуру кажется, будто вы вынашиваете планы, как бы напасть на него. Если вы раскаиваетесь, асур думает, что это ваш хитрый ход, чтобы усыпить вашу бдительность, а потом напасть на него. А если вы не раскаиваетесь, то тем более с вами все понятно. То есть ни одного шанса, видение асура полностью все переворачивает. Заблуждение богов страсти заключается в том, чтобы утонченно наслаждаться, властвовать, покровительствовать, и все это замешано на себялюбие. И вот все живые существа живут в тех мирах, которые соответствуют их непониманию. Непонимание живых существ создает миры Локи, и они собираются в этих мирах. Как лампа мгновенно разгоняет тьму, так свет самосознания мгновенно разгоняет тьму невежества. Поэтому надо исследовать то, что называется индивидуальным сознанием, разумом или внутренним психологическим фактором. Когда мы начинаем исследовать, Это общее название для процесса поворота вовнутрь, очищению и изучению алмаза осознавания. Сразу нам не удастся открыть этот алмаз осознавания и приручить его. Пройдет немало времени, пока мы его нащупаем и начнем понемногу разбираться в этом. Но другого пути нет. В этом и состоит принцип духовного пути. Повернуться вовнутрь, обнаружить алмаз внутреннего осознавания, очистить его и утвердиться в его знании.